Добрый день. Сегодня у нас в гостях Дмитрий Борисович Гришин. Здравствуйте. Я вас представлю, потому что некоторое количество регалий необходимо перечислить.
Хорошо.
Вы председатель фонда памяти великого князя Сергея Александровича. Иногда говорят Сергея Александровича, но мы будем по-светски. Или, как говорят, Сергиевского мемориального фонда. Действительный член Императорского православного палестинского общества, кандидат исторических наук, автор книг об истории России рубежа 19-20 веков. Еще раз здравствуйте.
Добрый день.
Почему мы решили с вами встретиться и пригласили вас? Потому что интересны ваши книги. Они связаны с жизнью великокняжеских семей, императорской семьи, вообще элиты общества того времени. А эта эпоха сейчас нам интересна, потому что многие начинают возвращаться к ней в связи с датами 1917-2017. Это не значит, что мы сейчас будем с вами говорить обязательно о февральской революции, о 17-м годе. Нет. Хотелось бы поговорить о другом. О духовной жизни, о культурной жизни, о какой-то жизни интеллектуальной части общества, может быть, даже сказать аристократии, которая была тогда и отличала эту условно говоря, элиту или аристократию, хотя в прямом смысле это так, от жизни современной элиты, например, да, то есть были какие-то качества, которые были или плохими, или хорошими, они были, например, утрачены или, наоборот, развились. И чем мы отличаемся? Потому что есть много таких вещей даже в историческом кино, когда мы смотрим и говорим, о, они говорят на современном языке, о, они немножко другие, они, не может быть, чтобы они были такими. Вот именно эта тема, мне кажется, была бы очень интересна. Вот великий князь Сергей Александрович в одном из своих писем написал: «Пути Господни неисповедимы и нам непостижимы. Когда-нибудь все узнаем и все поймем, дай только Бог нам быть достойным этого». Вот мы хотим разобраться в том, чтобы все понять. Почему вы избрали тему для своих книг «Рубеж 19-20 века»?
Ну, дело в том, Константин Петрович, что эта эпоха, конечно, оказалась тоже для меня не сразу близкой, не сразу понятной. Как историк я начинал совершенно с других времен, разбираясь в проблемах 18-го столетия. Оно мне казалось интересным, увлекательным, романтичным. Но потом по ряду обстоятельств своей работы, своей учебы, защиты диплома, затем диссертации, я обратился к этой эпохе, эпохе рубежа веков, начала 20-го столетия, к жизни разных социальных групп, больше интеллигенции, московской интеллигенции, столичной. И она сразу захватила, сразу увлекла, она дала возможность погрузиться в это время, почувствовать его. И оказалось, что это целая планета неизвестное. Это целый мир нашей страны, да, столетней давности, но для нас менее известный, как, может быть, другие цивилизации. Мы ничего не знаем о своей стране, как оказалось, которая была совсем недавно и которая была утрачена. Утрачена как историческая Россия, как духовная цивилизация особая, погибшая и ставшая для нас вот такой своеобразной Атлантидой.
Может быть, этот период, скажем, советский период,
безусловно,
сыграл свою роль, потому что в учебниках об этом не говорилось, всерьез это не изучалось. И самое главное, что все говорили, что все ужасы царизма позади, и не надо про них вспоминать.
Да, в том-то и дело. И такие штампы, шаблоны, мифы, они до сих пор бытуют, и людям очень трудно что-то такое объяснить, потому что стереотипы о том, что не было нормального образования, не было нормального здравоохранения, да, это все было только для богатых. Слои более низкие социально – это были угнетенные, подавленные классы, это было давление, это была тюрьма народов и так далее и тому подобное.
И жандармы Европы вот еще.
Жандармы Европы, да, это, конечно, классика, это изначально, это всегда и так далее. Вот, поэтому, столкнувшись со всем вот этим истинным лицом России по документам, по опубликованным источникам, по архивным материалам, Я начал пытаться во всем этом разобраться и ответить на целый ряд вопросов для себя прежде всего. А почему вот это все получилось? Да? Почему это все погибло? Почему это все пропало? С одной стороны, вроде как бы ясно для историка ход процессов, социально-политические причины, экономические, базисные, надстроечные. Но это все равно не давало никакого ответа. Более того, понимаете, какая интересная штука. Работая с документами тогдашних спецслужб, так пришлось, да, изучать общественную деятельность общественных организаций через материалы спецслужб. Обычно так идет историк, потому что...
Это очень интересно.
Да, это, во-первых, свои такие взаимоотношения между ними, а во-вторых, это огромная информационная база. Вот департамент полиции, охранные отделения. Я был поражен, они знали все. Вот о жизни страны. Понимаете, там дела такие, о деталях таких, о людях, о, значит, о лидерах каких-то оппозиционных групп, движений, кто, чего, как. Огромная сеть. Все знали.
То есть машина работала?
Очень, да. Очень работала.
Дала сбой, но это, не, это пока не вопрос. Но
да.
Дала все-таки сбой.
Дала сбой. Ну, они, понимаете, так уж, если мы об этом сказали, больше ориентировались на то, что было связано с громким. В прямом смысле слова, проявлением этой оппозиционности, с террором, значит, с эсеровским движением, да, вот, с бомбистами и прочее. А то, что рядом параллельно вызревает тихо, мирно вот это вот социал-демократия, большевизм и прочее, прочее, для них как-то было несерьезно. Они спохватились в последний момент. Что вот вся угроза-то истинная не там, где бум и, значит, взрыв, а где тихий подкуп. И это, конечно, было слишком поздно. Вот. Но тем не менее, оказалось, что загадка никуда не уходит. И почему погибает эта наша русская Атлантида? И куда деваются эти все люди, которые... ее населяли. Да? Почему мы смотрим на те фотографии, на те кинокадры и видим, что это другие люди? То есть они внешне даже другие. Правда, вы обращали внимание, что
конечно,
на старых фотоснимках это люди, которых мы сегодня не увидим, лица которых мы сегодня не сможем увидеть. Значит, это что-то другое, значит, что-то поменялось в стране. Вот в таком, двигаясь как бы ключе, в таком поиске, да, я и стал дальше работать над этой тематикой.
А некоторые книги перечислите ваши, чтобы зрители вспомнили?
Ну, когда дело дошло до книг, то, конечно, они коснулись определенных личностей. То есть это были биографические книги, это были жизнеописания. Потому что мне всегда казалось и кажется, что история, она больше, во всяком случае, понятна людям, читателям, может быть, дилетантам, извините, через конкретные биографии, через судьбы каких-то людей, да, на фоне которых и внутри которых раскрываются те или иные процессы. Вот. И это были люди, конечно, высшего общества, представители высшего класса, потому что они имели отношение и к политике, и к процессам политическим, военным, социальным, ну и культурным. То есть это были избранные люди, которые занимались большой социальной, просветительской деятельностью и даже творчеством. В первую очередь эта фигура, ну мы о ней еще отдельно поговорим, как великий князь Сергей Александрович.
Это, особо, конечно, особая тема. Да.
Да, это целый такой просто...
Мир.
Мир, совершенно верно. А затем, значит, у меня такой возник замечательный персонаж, как его двоюродный брат, великий князь Константин Константинович, более известный как КР, иногда под этим псевдонимом он писал свои книги.
Вот я ему... сразу прихвачу вот эти книги у нас в руках. Вот,
да, пожалуйста.
Если вы...
И великий князь
вот,
Константин...
Вот эту книгу вы имеете в виду, да?
Да, совершенно верно. Имеет это издание еще такой подзаголовочек «Предвечной красотой». И вот это было самое главное. Это фраза из стихотворения самого Константина Константиновича. «Преклонить колени предвечной красотой». Потому что его мир – это мир как раз красивый. Не внешне красивый, это само собой разумеется, а духовно красивый. Для него красота – это то, что... облагораживает людей, воспитывает людей, делает людей лучше, уводит людей от всего порочного, от всего страшного, греховного. Вот в этом понимании. И
замечательный князь поэт.
Константин, да, это
признан всеми кругами. В период Серебряного века, так сказать, никто не вряд ли можно найти человека, который сказал бы, что Каир – это, скажем, не состоявшийся поэт или неудачный поэт.
Да, совершенно верно. Потом по понятным причинам вычеркнутый, да, из нашей литературы, из нашей поэзии. Только в музыкальном искусстве остался, и когда на концертах, даже в ту эпоху, нескольких десятилетий назад, выходил конферансье и объявлял, что музыка Чайковского – слова Каир. Вот. Никто, наверное, из присутствующих в зале не знал, что это за Каир, кто это,
что они. Все думали, что это фамилия такая Каир.
Да, может быть, это фамилия такая Каир, да, как Кьюи, да, композитор. Примерно. Вот. И что слышат стихи члена императорского дома вообще-то, да. Поэтому только так. И затем он тоже открылся, снова открылся заново. И вот исходя из его вот этой вот идеи вечной красоты, я тоже стал воспринимать многие вещи, происходящие в России тогда, как процесс, ну не то что эстетический, да, во многом, но процесс, связанный вот с такой гармонией. Да? Красота – это гармония, прежде всего. Угу. Это очень гармоничная
страна. То есть не только с точки зрения политической, но и такой культурно-исторической.
Да, 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 совершенно верно. Вот. Потому что…
Чего мы совсем не делаем. У нас такое впечатление, что все люди занимались тогда политикой. Что они все сражались друг с другом. Одни за кусок хлеба, да, другие за власть. Угу. А как бы культурная жизнь как таковая, как бы все время остается в стороне. Она сама по себе. Можно говорить, например, о царской семье, о террористах, а можно говорить о Серебряном веке. То есть, и, например, какой-нибудь, там, условно говоря, поэт-северянин или там Бальмонт, они будут особой темой, как будто бы вырванной из контекста истории России.
Да, они как на другом острове где-то находятся, да, и абсолютно не связаны со всем остальным. Вот только в комплексе это, конечно, можно понять.
Очень
только
интересно то, что говорит.
Потому что иначе мы не поймем, собственно говоря, той жизни.
Вот у меня вот такой есть вопрос, не знаю, конечно, он очень сложный, но вдруг вы как бы ответите просто на него. Какие примеры жизни людей, вот из, назовем, вот не обязательно великокняжеских семей,
да,
не обязательно
вообще,
элита
конечно.
Аристократическая? Угу. Вы сказали слово «интеллигенция», хотя интеллигенция и аристократия – это, конечно, ну, разные вещи. Аристократ может быть интеллигентным, а может ли быть интеллигент аристократичным? Это вопрос тоже и так далее. Это очень интересно. Но какие примеры жизни людей этой эпохи рубежа 19-20 века могут быть востребованы сегодня? Вот лица изменились, вы правильно сказали, людей не стало. Многих, ну, скажем так, прямо скажем, ну, просто убили.
Да, да? Конечно.
А некоторые просто уехали, да?
Да.
Вот, что изменилось, это не значит, что люди стали совсем уж совсем дурными. Это, они стали другими. Я не хочу критиковать. Они стали другими. А вот какие-то качества, которые могли быть востребованы сегодня, и почему эти качества были отвергнуты, например, после 1917 года? Такой... Угу. Странный вопрос.
Ну да, если говорить о качествах, первое, на что обратил я внимание, удивительная просто самоотдача, самопожертвование. Это не только благотворительность, мы о ней скажем.
Да, благотворительность, милосердие, вот, это особая тема.
Это особая тема, но это вообще такое
православие
стремление.
Православие – особая тема, да.
Да, это стремление служить народу, помочь, понимаете, вот помочь. Огромное движение, общественное
движение. Не работать. Не зарплату получать,
да, совершенно
верно. Служить.
А именно служить. Угу. Это как долг, понимаете? Это вот ощущение своего долга,
предназначения. Какая-то ответственность, наверное, да?
Само собой разумеется, да. Это очень большая ответственность. И то, что люди это понимали, очевидно. Возникает очень много самых разных учреждений, организаций, которые дублируют государственные, да, вот в плане социального служения, в плане просветительской деятельности и прочее. То есть там, где руки, не будем греха скрывать, у власти порой не доходят, и деньги не доходят до каких-то нужд или опаздывают, вот сразу подхватывается это людьми, дополняется, компенсируется, и они в этом находят свое призвание. И даже не понимают, а как это вот можно не заметить и оставить в стороне. Это иземское ведь движение тоже в этом проявилось, да? В городах это многочисленные городские народные учителя, народные врачи. Вот если сейчас сказать, а кто такой народный учитель? Ну, есть такое звание, правда, сейчас в Российской Федерации, как да. Народный артист есть, а это вот народный учитель, почетное звание. Народный учитель тогда – это человек, посвятивший себя педагогике, но не работающий в государственных, в казенных школах. И их было очень много, и на них очень много и держалось.
А как же они зарабатывали на жизнь? А
если это земская система или городское самоуправление, то значит через них. Если это какие-то, значит, благотворительные да, организации от фондов и вот каких-то частных лиц, то значит какие-то частные открывались, да, учебные заведения, то значит там. Вот. И вот это вот всеобщее стремление вместе решать эти вопросы. Что еще отличает, что еще можно позаимствовать? Вы знаете, это очень интересное такое качество, наверное, уверенность в сегодняшнем и завтрашнем дне. Вот мы об этом обычно не говорим.
Очень интересная мысль.
И это люди, которые понимали, что вот нет таких рывковых движений, да, нет таких шатаний влево и вправо государства, и они были просто-напросто закалены. Я однажды задался таким вопросом для себя, вот, может быть, немножко не в тему, почему те, кто выжили в ту эпоху, да, пройдя революцию, гражданскую войну, весь этот голод, разруху, потом войну Великую Отечественную, иногда доживали вот там до 80, 90, 100 лет. А следующее поколение, они какие-то очень хрупкие. Вот 60-50-летний рубеж у тех, кто как раз родился в эпоху вот всех этих сломов, переломов. И потом мы, как-то обсуждая с коллегами эти вопросы, поняли, что вот такой генетический запас прочности у тех людей, которые в ту эпоху родились, позволил им пройти все эти испытания, если они, слава богу, уцелели, да? И держаться и дожить вот до новых времен, до новых эпох. Потому что они жили в обстановке отсутствия стрессов.
Вот-вот, когда сказать, другое поколение попало в стрессовую ситуацию.
Да-да-да-да-да. Вот эта вот уверенность в этой стабильности и надежности того, что происходит, отсутствие стрессовых ситуаций, которые потом без конца, без конца. Вот я думаю, что, конечно, исходя из реалий жизни, мы не сможем повторить вот это их закалки такой своеобразной, но это не должно страшить. То есть мы вот в своем каком-то стремлении что-то делать и, тем не менее, как-то двигаться вперед, должны быть, пожалуй, такими же отзывчивыми, как они. Отзывчивыми на проблемы, на нужды. Не обязательно материально, да, что-то такое отдать. Но вот это вот отдание, стремление, служение, как мы говорили, это тот стержень, который крайне необходим, по-моему, нам
какую
сейчас.
Какую роль в этом могло сыграть и играло православие? Ведь большое количество людей, вот вы привели пример Сергея, великого князя Сергея Александровича, понятно, что это да. А в принципе православие было важной составной частью или в этот момент возникли какие-то проблемы? Вот у элиты, интеллектуальной, интеллигентско-аристократической элиты, это какую роль оно играло тогда?
Вот как раз, по-моему, одна, наверное, из таких главных причин, почему это все не соединилось окончательно в ту гармонию, которая, может быть, спасла бы ситуацию, это то, что, конечно, данные социальные круги, в отличие от более широких народных кругов, были гораздо дальше от православия, отходили. В интеллигентской среде это, знаете, считалось как-то не камильфо, это что-то такое вот ретроградное, устаревшее, иногда даже стыдливо скрываемое. Надо было отрешиться, надо было куда-то двигаться, идти. Что касается, ну это вот мы еще скажем, что касается аристократических кругов, понимаете, там все выглядело несколько иначе. Там была, если это можно так сказать, религиозность, но в виде обрядности. То есть это все соблюдалось, это все выполнялось, это все посещалось. Но внутри был очень большой кризис. И это может проявиться, в частности, как свидетельство в том, что люди истинно духовные, истинно православные, истинно живущие этими вещами, вызывали удивление, раздражение, а иногда и подозрение вот в этих кругах высшего общества. Их подозревали либо, значит, в каком-то экзальтированном таком душевном состоянии странном или в каком-то стремлении выделиться и показаться. Да? То есть это не воспринималось как что-то само собой разумеющееся.
А почему тогда все большинство аристократов тогда стало заниматься благотворительностью и милосердием? Это был позыв механический или все-таки духовный?
Здесь были разные пути.
Ведь это расцвет рубеж 19-20 века, это расцвет благотворительности в России. Ничего подобного даже сейчас нет. Гигантское количество организаций, каких-то центров, общин, сестер милосердия, Первая мировая война, создание госпиталей, я не знаю, даже кладбище обустройство,
да? Да, совершенно верно.
Это там старческих домов. Почему это вдруг такой взрыв произошел, если они были далеки, то есть, скажем так, не очень, так сказать, были настоящими православными?
Ну, во всяком случае, не всегда это связывали вот с вопросами духовной жизни. Это было как бы потребностью совести. Да? Вот если мы совесть будем рассматривать как, безусловно, часть...
Ну, некую нашей категорию, да,
да, реальную категорию, реальную, философскую какую-то, да, да, то вот с этой позиции, только с этой. То есть это по совести, это необходимо, это гуманно, это правильно, это справедливо. Был элемент, даже не будем скрывать, некой такой, знаете, укоряющей части. Вот государство ничего не делает, вот они такие, растакие в этой-то области, да? Вот мы сейчас будем делать, и пусть будет стыдно тем, кто этим не занимается.
Кстати, ну, почти все императрицы занимались благотворительностью, да, просто, я не знаю, как.
И великие
тратили
княгини
на это собственные деньги в гигантском количестве.
Просто. И великие княгини, и многие представители аристократии.
Поэтому что касается... государство получалось так, что государство это не делало, может быть, каким-то определенным специальным образом, потому что этим занимались на общественных началах.
Конечно, конечно. Это само собой разумеется тоже.
Тут какое-то соотношение непонятное. Да? Мы сейчас, как вы правильно говорите, социальное общество или общество социализма, условно говоря, говорит о том, что нужна социальная справедливость. Тогда это было немножко по-другому. Тогда считалось, что социальная справедливость, может быть, не должна быть политикой государства, а политикой людей государства. Может быть, это в этом проблема? Извините, что я
вас не, все правильно, все правильно. То есть я хотел сказать, что некий элемент оппозиционности, да, тоже в этом присутствовал. В благотворительности с определенной позиции кругов. Как
ну да, старообрядцы, да, которые содержали музеи, театры, коллекции создавали, благотворительствовали очень многим, да, они же, в общем-то, были довольно оппозиционными людьми.
Угу. И предприниматели тоже, обратите внимание, и Морозов, да, и многие другие промышленники, они тоже вот открывали театры, они устраивали своим рабочим огромные социальные блага, и больницы открывали, и образовательные учреждения открывали, и просвещали их, и прочее, прочее, прочее. Но ведь мы понимаем, что эта буржуазия потом выступит тоже оппозиционной силой определенной по отношению к режиму, к власти, и вот этот вот буржуазные перевороты, все это временное правительство. Эти люди, которые тоже вот вроде бы все это делали, да, но с искоркой укора. А что касается высшего общества, императорского двора, да, это просто было обязательно. Это было немыслимо, чтобы кто-то из великих княгинь не занимался этими делами. Это была их обязанность непосредственная.
А почему общество было критично настроено к этой деятельности высшей аристократии? Ведь они, аристократы, старались как можно больше, тратили на это, еще раз говорю, не только там чьи-то деньги, но и свои собственные, причем большие деньги. А общество все время их критиковало, говорило, что это не искренне.
Вот. Ну да, такое вот недоверие
это
возникло.
Просто, это просто такой человеческий, человек так устроен.
Так
да?
устроен.
От добра
да.
добра как бы не искать.
А вот не поверю, я скажу, да, вот, что это вот все вот так вот. Что это действительно для народа. А вот это вот подачки, да, это вот подкуп какой-то. Все чего угодно могло в голову приходить. И потом вот что еще важно. Эта деятельность, о которой мы с вами сказали, она никогда не афишировалась. Она не рекламировалась. И, ну, знали, да, есть ведомство императрицы Марии и прочее. А вот эта помощь, она была очень целевая, иногда даже индивидуальная порою. Она была всегда без... Это невозможно было представить, что ну, где-то да. бы написали, да, что государь или какие-то...
То есть это считалось дурным тоном,
да,
говорить
да,
о том, как
верно.
Я помогаю.
Как я помогаю. Приехала туда, сделала то-то, дала столько-то денег. Это было невозможно.
Очень, очень важная мысль, которую вы сейчас сказали. И я хочу сказать, Дмитрий Борисович, что... Неожиданно совершенно время нашей программы подошло к концу, но мы затронули важнейшую тему милосердия и благотворительности, которая связана, в частности, с деятельностью Великокняжеской четы великого князя Сергея Александровича и Елизаветы Федоровны.
Совершенно верно.
И вы, как председатель Сергиевского мемориального фонда, конечно же, носитель большого количества информации об этом. И хотелось бы, чтобы наша следующая передача была посвящена именно этой теме.
С удовольствием.
Огромное вам спасибо за интересные мысли, которые вы сегодня сказали нашим телезрителям. Еще раз напоминаю, что у нас в гостях был Дмитрий Борисович Гришин, кандидат исторических наук, председатель Сергиевского мемориального фонда. Он автор книг по истории России рубежа 19-20 века. Спасибо.
Спасибо, Константин Петрович.